Давайте откроем 15-й псалом. Он называется «Песнь Давида». Хотя на самом деле слово, которое стоит на месте слова «песень», означает «размышление» или «молитва». Таких псалмов размышлений в книге Псалтырь несколько. 55-й, 56-й, 57-й, 58-й, 59-й и 15-й. Давид молится Господу, говоря: «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю». И так он молится о том, чтобы Бог хранил его. Его все время кто-то преследовал, иногда даже без повода. Сначала его хотел убить Саул, позже против него восстал его собственный сын Авессалом. Давид был очень популярным царем, у него было множество друзей, но у него были и враги, которые завидовали ему. Давид был красивым молодым человеком, он был хорошо слажен и был очень активен. Это вызывало в людях зависть, и поэтому Давид, как кажется, постоянно подвергается угрозам со стороны своих завистников, которые только и мечтали как бы избавиться от него. И поэтому он молится: «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты Господь мой». На самом деле, если быть более точным, то в оригинале здесь сказано: «Я сказал Иегове: Ты Господь мой». Итак, здесь опять употребляются два разных слова «Господь». Первое несет значение имени Бога, а второе — «Адонай, мой господин, учитель». Это его титул, в котором выражено мое отношение к нему. «Я сказал Господу: Ты Господь мой, мой Адонай, мой господин, блага мои Тебе не нужны». Вы знаете, здесь не очень-то и хороший перевод. Буквально здесь он говорит: «У меня нет никаких благ, кроме Тебя». Это гораздо лучший перевод. «Господь, у меня нет никаких благ, кроме Тебя. Если во мне и есть что-нибудь хорошее, то это от Господа. Вне Его во мне нет ничего хорошего». Апостол Павел говорит нам: «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Если в моей жизни и есть что-нибудь стоящее, так это благодаря тому, что Бог действует в моей жизни. Поэтому я не имею права ходить и хвастаться тем, что я делаю для Господа, или тем, какой я праведный, или еще чем-то. Потому что моя праведность — это дар Божий, который Он дал мне по вере во Христа Иисуса. У меня нет никаких благ, кроме Тебя, Господь». Мы все должны согласиться с этой истиной. И теперь Давид говорит о тех, кто поклоняется чужим богам. «Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими». Я не буду произносить имен этих чужих богов и не буду возливать кровавых возлияний. Как раз именно это-то Господь и запретил делать в Своем законе, когда сказал: «Никакой крови не ешьте». Бог говорил о языческих традициях, когда язычники приносили в жертву своим богам животных, когда они брали кровь животного и пили ее в качестве еще одного приношения этим богам. Это было строго-настрого запрещено в законе, что нельзя пить или есть крови животных. И очень прискорбно, что ничего не сведущие руководители свидетелей Иеговы истолковывают эту заповедь как запрет о переливании крови. В результате невежества их вдохновителей и такого неверного истолкования они ежегодно убивают сотни, тысячи людей. Никакой Джек-потрошитель с ними не может сравниться. Тысячами люди умирают, отказываясь от переливания крови. Просто потому, что какие-то невежественные руководители этого общества «Сторожевая башня» провозгласили, что если человек принимает чужую кровь, то тем самым он обрекает свою душу на вечную погибель, потому что Бог сказал, что нельзя пить кровь. Но Бог-то говорит здесь о языческой практике, которая существовала в то время, приносить животного в жертву их богам и потом выпивать его кровь. И вот Давид говорит: я не возлию кровавых возлияний их, имея в виду как раз эти же самые обряды. Это ужасно, когда слепые водят слепых, и ведут они их прямо в яму. Я не могу без боли смотреть на этих бедных людей, которые ходят от одной двери к другой, и которые были одурачены и обмануты своими лидерами, которые заставили их поверить в то, что все, что исходит из Бруклина, это настоящая истина Евангелия, что эти люди самые что ни на есть уста Божии, и что все церкви пытаются только обмануть их. Они единственные, кто говорит истину Божью, а все остальные церкви проповедуют вавилонскую религию, и потому обречены на погибель, и что только они знают истину. Бедные люди, их жестоко обманули, и теперь они ходят по квартирам и распространяют этот обман. Но плод этого обмана — смерть. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Я не буду возливать возлияние их, я не буду пить крови. Господь — мое наследие и моя чаша. Ты держишь жребий мой, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Вы знаете, со мной Бог часто говорит по ночам. Когда я был еще совсем молодым, я с трудом мог вспомнить, когда же я лег в постель. Я засыпал быстро и спал крепким и непробудным сном. Но чем старше я становлюсь, тем все труднее мне спать так же крепко и долго. Теперь уже я просыпаюсь даже от малейшего шума. Раньше меня и пушкой было не разбудить. Я помню, когда мы ездили с детьми в лагерь, я даже говорил им: послушайте, дайте мне спокойно уснуть, а потом хоть весь лагерь на уши поднимите. Я об этом и не узнаю. Только дайте мне сначала уснуть. Они слушались моего совета, выжидали, когда я усну, а потом всю ночь с ума сходили. А я даже и звука не слышал. Ничто тогда не могло помешать мне спать. Но со временем все изменилось. И теперь уже многое не дает мне хорошо спать по ночам. Раньше, если я все-таки просыпался по ночам, мне было достаточно просто перевернуться на другой бок, и я снова засыпал. А теперь, если вдруг в 3 утра зазвонит телефон, после этого мне очень трудно снова уснуть. Я лежу, ворочаюсь сбоку на бок и не уснуть, потому что меня вытащили из глубокого сна. Сначала я очень расстраивался из-за этого, но потом перестал, потому что я понял, что это просто отличная возможность пообщаться с Богом. Он очень многому меня учит по ночам. Когда я открываю к нему свое сердце, он столько всего изливает туда. Поэтому теперь я смотрю на бессонницу не как на проклятие, а как на прекрасную возможность пообщаться с Богом и научиться чему-нибудь от Него. Всегда видел я пред собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. И далее мы читаем пророчество. Петр цитировал его в день Пятидесятницы, когда произошло что-то необъяснимое для многих, когда вдруг раздался какой-то шум с неба, как от сильного ветра, и ученики-галилеяне начали говорить на разных наречиях. Все, кто слышали их, стали обвинять их в том, что они просто напились сладкого вина. Но Петр тогда сказал им: «Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь 3 часа дня, то есть по-нашему 9 часов утра, слишком рано для выпивки. Но это есть предреченное пророком Иаилем». И далее он цитирует пророка Иаиля, а потом, после того, как он, опираясь на Писание, объяснил им, что происходит, после этого он начал проповедовать. Он проповедовал им об Иисусе, и он остановился на 7 главных пунктах. Сначала он представил им того, о ком он собирался говорить, об Иисусе из Назарета. Имя Иисус было очень распространенное имя. Этим именем называли многих мальчиков. Это было очень популярное в народе имя, потому что Иисус Навин был тогда их национальным героем. В конце концов, ведь именно Он ввел их в землю обетованную. Оно означало «И Иегова Спаситель». В то время многие матери втайне надеялись, что, может быть, их ребенок станет спасителем Израиля. Поэтому они называли своих сыновей Иисусами. Итак, Петр представляет им того, о ком он собирался говорить, Иисуса из Назарета. Наверняка тогда были и Иисус из Иерусалима, и из Вифании, и из Самарии, и из Вифиля, и из многих других городов и селений. Поэтому он говорит, что будет проповедовать им именно об Иисусе из Назарета. Он говорит Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти. Вот самая главная истина, которую Петр хотел донести до них, что Иисус воскрес. Это основная идея всего Нового Завета, что Иисус Христос воскрес из мертвых. В этом состоит наша надежда. Это дает нам надежду в жизни, потому что если Христос не воскрес, то тщетна и вера ваша. Тогда у нас не было бы надежды. Поэтому самая важная истина, записанная в Новом Завете, это то, что Он воскрес. Поэтому Петр говорит именно об этом. Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его, ибо Давид, продолжает Петр, говорит о нем, «Видел я пред собой Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление». Он целиком цитирует слова Давида из этого псалма. «Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление». Петр видел в этом Божье обещание непосредственно его сыну. Без всякого сомнения, Иисус говорил об этом, и поэтому Петр пришел к выводу, что эти слова были Божьим обещанием Иисусу. «Да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде». Будучи же пророком, Давид говорит о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен десницею Божию и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите, то есть дар Святого Духа. Ибо Он Сам говорил, «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять». Итак, то, что вы видите, это результаты доказательства того, что Иисус Христос воскрес и, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Но прежде Он сошел в могилу, имея обетование, что не оставлена будет душа его в аде. Ад, или на еврейском шио, иногда переводится просто как могила. До смерти Иисуса Христа ад, шио или греческое слово хейбис представляло из себя особое место в центре земли, которое было разделено на два отделения. В 16 главе Евангелия от Луки Иисус подробно рассказывает об этом, когда Он говорит историю о богаче и Лазаре, о том, как жил один богач, который каждый день пиршествовал блистательно, и был также нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его, весь в болячках и струпьях, и псы приходили и лизали его струпья. Когда этот нищий умер, ангелы отнесли его на ложе Авраамова. И умер также и богач, и попал в ад. Когда он поднял свои глаза и увидел вдали Авраама и Лазаря, который в лоне Авраама нашел утешение, тогда этот человек, будучи в жесточайших муках, возопил и сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам ответил ему: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь, и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их, ибо если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверит». Итак, Иисус дает нам описание ада. Он говорит о том, что ад находится в центре земли. Помните, однажды Иисуса просили дать знамение, и он тогда сказал: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка, ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Итак, Иисус открывает нам, где находится ад. Петр же говорит, что Бог обещал своему сыну: «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление». В 4 главе послания к Ефесянам Павел говорит нам, что он вошел, что означает как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли, а вошед на высоту, пленил плен, то есть освободил пленных из пленения. Итак, когда Иисус вышел из могилы, те, которые находились у Авраама и получали там утешение, ожидая исполнения Божьего обещания, тоже были освобождены из могил. Он освободил пленников. Помните пророчество Исаии, записанное в 61 главе, где сказано: «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Он говорит здесь о дверях темницы, называемой смерть Хейдис, в которой томилось очень много пленных. В 11 главе послания к евреям, когда автор вспоминает всех великих ветхозаветных святых, которые по вере совершали самые невероятные вещи, он говорит в заключении: «Все сии умерли в вере, не получив обетований, обетований воскресения и вечной жизни, а только издали видели онные и радовались». Они были уверены в этом и держались за эти обетования, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Они ожидали города, основателем и строителем которого является Бог. И затем в конце главы автор заключает: «Все сии, свидетельственные вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства или полноты». До тех пор, пока Иисус не пошел на крест и не забрал грех человека, они не могли достичь абсолютного небесного совершенства. Ветхозаветные жертвоприношения служили только для того, чтобы покрывать их грехи. Кровь тельцов и козлов не могла полностью очистить их от греха. Эти жертвы только свидетельствовали о лучшей жертве, которая будет однажды принесена, жертве Иисуса Христа, что Он сам принесет себя в жертву за наши грехи, и тем самым Он открыл для всех людей путь на небеса. Итак, те, кто жил во времена Ветхого Завета, жил по вере, веря обещаниям Божиим, веря, что Он исполнит свое обещание. Когда они умирали, они попадали в первое отделение ада, в лоно Авраама, где сам Авраам утешал их. Когда же Иисус воскрес, они были освобождены из этого заключения. В одном из посланий Петра мы читаем, что Иисус сошед, проповедовал находящимся в темнице духом или душам. 3 дня и 3 ночи Иисус проповедовал благую весть тем, кто верно ожидал вместе с Авраамом исполнения Божьих обетований. Как они, наверное, тогда радовались! И потом, когда Он вознесся, Он сломал оковы ада и вывел пленных на свободу, и дал дары человекам. Итак, Петр цитирует этот отрывок в Новом Завете. Он говорит: «Все мы свидетели того, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Иисус воссел на месте превознесенном одесную Бога Отца. Он сказал: «Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией. Полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Я увижу Бога, а не смерть. Ты не оставишь души моей в аде, вместо этого Ты укажешь мне путь жизни». Вот такое замечательное обетование Сыну, который ради предлежащей Ему радости претерпел крест и пренебрег посрамление. 16-й псалом — это еще одна молитва Давида, и в ней он опять взывает Господу и отстаивает перед Ним свою праведность и непорочность. «Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых». Очень важно следить за тем, чтобы наши молитвы никогда не исходили из лживых уст. Боюсь, что и я сам не раз молился не очень-то искренне. Я не всегда был честен в молитве. Очень часто я старался представить себя в них с лучшей стороны, лучше, чем я есть на самом деле. Но я обнаружил, что Бог не хочет ничего делать со мной до тех пор, пока я не взгляну правде в глаза, пока я не буду предельно откровенен с Ним. До тех пор, пока у меня такое отношение, я, в общем-то, и сам могу справиться с этим. Мне только нужна небольшая помощь. Я не очень честен, и поэтому неудивительно, что помощь не торопится. Потому что если бы Он помог мне тогда, то я бы стал думать, я всегда знал, что могу это сделать. И только когда я по-настоящему взгляну правде в глаза и честно признаю, что я ничего не могу и что мне нужна помощь, тогда Он приходит мне на помощь. Потому что в таком случае все, что я смогу сказать, это только: «Надо же, Господь и вправду помог мне!» Тогда всю хвалу и славу я воздам не себе, а Ему. «Господь, Ты знаешь, как сильно раздражает меня этот брат. Я не люблю его так, как должен. У меня нет к нему безусловной любви, Господь». Это не очень-то искренне и не совсем истинно. «Боже, я ненавижу его. Я его на дух не переношу. От одного только его вида меня тошнит. Мне так хочется съездить ему по носу. Господь, измени мое сердце и мое отношение к нему». Итак, Давид говорит здесь: «Я молюсь не лживыми устами». Нам всегда надо следить за тем, чтобы этого не было, когда мы молимся. Потому что здесь очень тонкая грань. Вы не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Очень часто бывает трудно разглядеть, какой истинный мотив стоит за нашими молитвами. «Боже, спаси моего сына, приведи его к себе!» А про себя я думаю: «Прямо не знаю, что делать с этим ребенком. Он просто от рук отбивается. Боюсь, что в один прекрасный день нам позвонят из инспекции по делам несовершеннолетних и посадят его в тюрьму. Наше имя появится в газете, какой позор! Все соседи прочитают о том, что наш сын арестован. Господи, спаси его! Я не выдержу такого позора, если что случится. И тогда проявляется истинный мотив. Я молюсь не потому, что мой сын обречен пойти в ад, если будет продолжать в том же духе, а потому, что не хочу, чтобы мое доброе имя стало предметом сплетен и пересудов. Господи, пробуди нашу церковь! Господи, спасай души, приводи к себе тех, которые идут в погибель, заполни весь зал, Господь. Прямо не знаю, что мы будем делать, если наш бюджет не увеличится. Если у нас появилось хотя бы 5 новых семей, нам бы уже не надо было больше беспокоиться о бюджете. Господь, приведи в нашу церковь новые души. Может быть, епископ заметит, что я неплохой пастор, и тогда переведет меня в другую церковь, побольше. Боже, спасай души! Опять, какой же здесь мотив? Нам нужно очень быть с этим осторожными, потому что очень легко обмануть себя, ведь наше сердце лукаво, более всего и крайне испорчено, и мы даже сами не всегда знаем его. Поэтому Давид в 138-м псалме говорит: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Сохрани меня, Господь, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да возрят очи Твои на правоту». И опять он просит справедливости. Того, чего я никогда не смею попросить. Но Давид чувствует, что он прав. Он говорит: «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои». Точнее, я рассудил не согрешать устами моими. Это просто отличное решение, потому что мы действительно очень часто согрешаем своими устами. Похоже, что чаще всего именно язык наводит на нас какую-нибудь напасть. Много лет назад, когда мы только-только начали принимать участие в служении, у нас еще тогда не было детей, но мы уже тогда знали все, что нужно для того, чтобы ребенок хорошо рос и развивался. Как раз тогда мы начали осознавать, что оказывается, что мы не так-то много знаем о брате, как нам казалось сначала. Но мы были уверены, что про воспитание детей мы-то знаем все, до тех пор, пока у нас не появились собственные дети. И тогда мы поняли, что на самом деле мы ничего не знаем о том, как их воспитывать. Мы поняли тогда, что самое главное — это научить детей молчать, потому что говорить они научатся. Наш язык часто подводит нас. В делах человеческих, по слову уст твоих, я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. К тебе взываю я, ибо ты услышишь меня, Боже, преклони ухо твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость твою, Спаситель, уповающих на тебя, от противящихся десницы твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл твоих, укрой меня. Итак, Давид просит Господа хранить его, как зрачок, как зеницу ока, и укрыть его в тени своих крыл. От лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. И далее он говорит о своих врагах не так уж дружелюбно. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими, на всяком шагу нашем ныне окружают нас, они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны стимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом твоим. От людей рукою Твоею, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни. Какие интересные слова и какие важные слова. Он говорит здесь о людях, которые живут в миру. Он говорит о тех, кто получил свой удел в этой жизни. В 72-м псалме мы читаем об очень интересном случае, когда сам псалмопевец признается, что он почти что подскользнулся, чуть было не упал. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Я смотрел на них, чего у них только нет. Все, что только душе угодно, они пьют воду полную чашу. У них все есть. Когда я увидел, как живут нечестивые, я сказал, какой смысл тогда жить правильно? Получается, что лучше быть нечестивым? У них все так хорошо. Я из сил вон лезу, чтобы жить правильно, а несчастье просто преследует меня. У меня никогда нет достаточно денег, у меня кругом одни трудности. Зачем же тогда служить Господу? И потом он сказал, когда я думал обо всем этом, я чуть было не оступился. Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. И здесь Давид тоже говорит о людях в этом мире, удел которых только в этой жизни. Бог заинтересован в вашем благосостоянии вечности. Никогда не забывайте этого. Бог всегда все делает для того, чтобы вам было лучше в вечном плане. Меня всегда заботит, какую выгоду то или иное принесет мне в настоящем. Мне хочется, чтобы сегодня мне было хорошо, чтобы сегодня мне было уютно, чтобы сегодня мне было полегче. Я хочу, чтобы все это было немедленно, чтобы получить удовольствие на какие-то несколько минут. Но когда Бог смотрит на меня, Он смотрит на меня и мою жизнь сквозь призму вечности. Он хочет, чтобы я смог насладиться Его вечными благословениями, Его славой и Его царством. И для этого Ему, может быть, придется лишить меня чего-то, что мне хочется сию минуту. Для того, чтобы моя вечность с Ним была еще богаче. Помните, когда Иисус говорил не самые приятные слова о том, что если глаз твой соблазняет тебя, вырви его вон. И при этих словах мы морщимся от отвращения. Но Он просто использует иллюстрацию, чтобы заставить вас поморщиться. Фу, вырвать глаз, какая гадость! Он дает именно такую иллюстрацию, чтобы именно такую реакцию и вызвать вас, чтобы вы поняли, насколько важен этот вопрос о вечности. Мне кажется, что мои глаза представляют для меня огромную важность, но на самом деле они не столько важны, как моя вечная жизнь с Ним. Вот поэтому Он использует такую иллюстрацию, что ваша жизнь с Ним, вечности, это самое важное в этой жизни. А люди мира уже получили свой удел в этой жизни. Я же здесь только странник и пришелец. Мой удел ожидает меня в грядущей жизни. Мой удел будет с Ним в Его царстве. 15 стих — один из моих самых любимых стихов в псалмах и даже всей Библии. «А я в правде буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. А я в правде буду взирать на лицо Твое». Это напоминает мне о том, что сказал Павел в послании к Коринфянам. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Я буду насыщаться. А я в правде буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Я жду не дождусь того дня, когда я открою глаза, посмотрю в зеркало, и там увижу себя в образе Иисуса Христа. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу, Он завершит во мне то, что начал. Он преобразует меня в образ Своего возлюбленного Сына. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Многих людей постоянно интересует вопрос, какое у нас будет тело там, на небесах. Вы знаете, меня это вообще не беспокоит. Я удовлетворен, зная, что тогда я буду подобен Ему, потому что я увижу Его таким, как Он есть. Когда Господь вернется, какое у меня тогда будет тело? На кого или на что я буду похож? Я прям-таки и не знаю, захочу ли я другое. Может, я захочу остаться с этим телом? Может, его кое-где подновить, подремонтировать? Да нет же! Я горю от нетерпения посмотреть на новое тело. Похожее на него, я получу полное удовлетворение, когда проснусь в его подобии. Но это возможно, если я буду взирать на лице его в правде. Потому что, когда мы взираем на славу Господа, мы преображаемся от славы во славу. У 17-го псалма очень длинный заголовок. Начальнику хора, раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула, и он сказал: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя». Итак, вот такое начало псалма. Он, по всей вероятности, был написан в то время, когда за Давидом гнался Саул, и когда Давид укрылся от него у Анхуса, потому что немного позже он говорит о том, что сейчас он живет среди иноплеменников. Он нашел свое укрытие у филистимлян, там Саул не мог достать его. Итак, он наконец-то скрылся от преследования Саула, Бог спас его от руки его врага. «Господь твердыня моя и прибежище мое». Одно время Давид и вправду скрывался в каменистой пустыне, а окружающий мертвое море прятался в пещерах, укрывался в камнях, как за крепостью. А здесь он говорит: «Господь твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя». На него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Все, что он сейчас перечислил, — это оружие, которым можно защищаться в бою. Всем этим является Бог. Он мой защитник, он охраняет меня, он мое убежище, он мой щит, он моя сила. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Все эти многочисленные войска Саула, их, наверное, было несколько тысяч, и все они преследовали одного Давида. Когда он выглянул и увидел всех этих людей, он понял, что они все ищут его. Они со всех сторон окружили Давида, он был в ловушке. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Обратите внимание, Он говорит здесь от своего чертога. Храм тогда еще не был построен в Иерусалиме. Он говорит о Его небесном чертоге. Потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог, поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горячие угли сыпались от него. Наклонил он небеса и сошел, и мрак под ногами его, и воссел на херувимов, это особый вид ангелов, и полетел, и понесся на крыльях ветра. Обратите внимание, какая красивая, красочная и поэтичная речь! Конечно же, это псалом, который был написан в стиле еврейской поэзии, очень описательный и красивый. В 17 стихе он говорит: «Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня». Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опору. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня. Далее 26 стих. «С милостивым ты поступаешь милостиво. с мужем искренним — искренно, с чистым — чисто, а с лукавым — по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, не поручен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех, уповающих на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня, научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. И далее он говорит о том, как Господь подавил всех тех, кто поднялся на него. И затем в 44 стихе он говорит: «Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников». Он убежал в страну филистимскую и жил в Сикилаге, который ему дал Анхус. То есть он правил им. Народ, которого я не знал, служит мне. Эти слова Давид, конечно же, говорит о себе, но в то же самое время они стали словами пророчества об Иисусе, о том, что Евангелие дойдет до язычников. И в 47 стихе он говорит: «Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего». 18-й псалом поистине один из самых красивых и любимых псалмов. В нем Давид говорит о том, как Бог являет себя в природе. Начальнику хора псалом Давида: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. Каждый день, каждый вечер и ночь Бог говорит к вам через окружающий вас мир, через вселенную, которую Он сам сотворил. Небеса проповедуют вам славу, могущество, величие Бога, и земля демонстрирует нам всю Его безграничную мудрость». На прошлой неделе со мной произошел очень интересный случай. У нас в церкви есть один человек, он является президентом полиграфской компании. Сейчас он занимается тем, что проводит разные эксперименты на своем полиграфном оборудовании. Он подсоединяет его к листьям разных растений и смотрит, что же покажет полиграф. И вы знаете, результаты поразительны. И вот на прошлой неделе он позвал меня прийти и посмотреть на то, как идет эксперимент и что он уже обнаружил. Это было нечто потрясающее. В Библии сказано, что твердь вещает о делах рук его, и день дню, и ночь ночи передают знания. Возникает вопрос, насколько много знает или понимает растение. И вот он подсоединил электроды к листьям, и сразу же стрелка на полиграфе начала двигаться вверх-вниз, показывая реакции, происходящие внутри листа. Он сказал: «А теперь передвинь стрелку повыше». Сразу же после того, как он сказал это, стрелка вдруг пошла вверх. Потом он сказал: «А теперь покажи, как ты можешь двигаться вниз», и стрелка опустилась. Затем он сказал: «А сейчас давай очень быстро», и стрелка просто стала дергаться туда-сюда. А потом он повернулся ко мне и сказал: «Загадай какое-нибудь число». А потом он повернулся к растению и спросил: «Какое это число? Один?» Конечно же, я не должен был отвечать. Он смотрел ответ на приборе. «Два, три». Стрелка только чуть-чуть поднималась и вновь опускалась. Когда же он дошел до моего числа 7, стрелка подскочила очень высоко, а потом на 8, 9 и 10 она опять только едва-едва приподнималась. Просто невероятно! Такое понимание! Теперь я на 100% уверен, что есть еще очень много всего в Божьем творении, чего мы не понимаем, что в природе есть много таких необъятных граней, которые мы только-только начинаем видеть, да и то только поверхностно. Во все, что нас окружает, Бог вложил свою уникальную мудрость. Все это настолько удивительно, и нам есть еще что узнавать и открывать. Бог говорит день дню, передает речь. Это универсальный язык. Нет языка и нет наречия, где бы не слышался голос их. Ну и что вы хотите этим всем сказать, спросите вы? Честно говоря, я не знаю. Просто это было очень странно, но интересно. И я думаю, что это просто было здорово для того, чтобы заставить нас задуматься над тем, что Божье творение гораздо обширнее, чем мы это обычно себе представляем. Взять, к примеру, клеточку. Есть ли у нее ум? Одна девушка слегка надавила на один из листьев того растения, которому был подсоединен этот прибор. Не на тот, к которому непосредственно были присоединены электроды, а на другой, и стрелка просто лихорадочно задвигалась. А когда девушка вышла зачем-то из комнаты, стрелка снова успокоилась. Но когда она вернулась в комнату, стрелка опять задергалась. Все это мы узнали, просто наблюдая за показаниями прибора, который был подключен к этому растению. А потом этот человек, президент, решил полить его. И когда он подносил уже воду к самому растению, стрелка просто с ума стала сходить. Но он не стал его поливать. Вместо этого он отставил кувшин с водой в сторону, и стрелка сразу же успокоилась. Тогда он опять взял кувшин, якобы для того, чтобы снова полить его. На самом-то деле он не собирался этого делать, он просто хотел посмотреть, как отреагирует стрелка. Но на этот раз она осталась без изменения, и он несколько раз пытался имитировать, будто бы он собирается его полить, но стрелка не двигалась. В конце концов, парню это все надоело, сами понимаете, и тогда он решил, что уж сейчас-то я точно тебя полью, вот подойду и полью, и вдруг стрелка опять задвигалась. Но он его тогда полил. Уж не знаю, как это все объяснить. У меня нет никаких объяснений этому. Кто может познать мудрость Бога, который сотворил все эти живые формы на земле, все их бесконечное многообразие? Что за разум вложил он в некоторые из них? Не знаю. Это очень интересно. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передают речь, они говорят к нам, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. Бог говорит через природу ко всем, и хотя она и говорит вам о существовании Бога, но ее свидетельство несовершенно, потому что она не может рассказать вам о любви Божией и о его плане по вашему искуплению. Для этого нам нужно было совсем другое, особенное откровение. И Бог дал нам его, чтобы мы могли познать его любовь и его план для нашей жизни. Но то, что Бог существует, мы знаем уже просто из всего окружающего нас мира, из всего, что его населяет. И, конечно же, далее в этом псалме Давид говорит о законе Господа, о его откровении, о его постановлениях, о его заповедях, о страхе Господнем, о судах Господних. Все это часть того, что Бог открыл нам в своем слове. Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых, повеления Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи, страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни, истина, все праведны. Бог показал себя в природе, но Он также показал себя и в Слове по-особенному. Поэтому здесь и говорится о Его законе, о Его откровении, о Его повелениях, о Его заповедях, Его судах. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда, и капель сота. Каким сладким становится слово, когда начинаешь впитывать его и питаться от его сладости. И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. И он заканчивает свой псалом молитвой. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой. Да благословит вас на этом Господь. Аминь.